эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 1 февраля первому президенту России исполнилось бы 90 лет. Память его почтили соратники Бориса Ельцина и нынешний президент России Владимир Путин, обязанный ему своей карьерой, возложил цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище. Сегодня мы поговорим об этих событиях, о текущих делах, о суде над Алексеем Навальным. Парадокс истории 30 лет постсоветской России обсудят наши гости. Мы в студии ждем доктора исторических наук Владимира Лаврова. С нами член политкомитета партии «Яблоко», экономист Алексей Мельников. А на связи будет бывший помощник президента России, социолог Георгий Сатаров. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот странная действительно такая традиция складывается. Михаил Горбачев сделал своим главным оппонентом Бориса Ельцина, и тот пришел к власти в России. Ельцин выбрал своим преемником Владимира Путина, а Путин теперь сделал своим главным оппонентом Алексея Навального, которого вот пытаются сейчас посадить. Но и не получится ли так, что вот эти гонения, они прямо поднимут рейтинг того же Навального, так же, как это было с Борисом Ельциным, мы помним все эти события?
Я думаю, что обстоятельства очень сильно изменились. Мы живем в другой стране. Михаил Горбачев не сажал своих оппонентов в тюрьму. И Борис Ельцин тоже не сажал своих оппонентов в тюрьму. Что будет сейчас? Все другое.
Другое, конечно, это важно. А что скажет нам Георгий Сатаров? Есть ли все-таки такая, на ваш взгляд, социолога и участника событий, какая-то закономерность? Вот на какого-то политика напускаются власти, как это было с тем же Ельциным, и, так сказать, это способствует его росту популярности. Но Георгия пока нет, зато Владимир Михайлович Лавров с нами появился, так что вам, Лавров, вопрос.
Да, какой вопрос-то?
А вопрос вот как раз про то, что если власть на кого-то накидывается с репрессиями, гонениями разного уровня, то фактически этого человека рекламируют и продвигают. Если он, конечно, жив остается.
Ну, в России любят тех, кого притесняют, любят тех, кого сажают. Но мы даже по биографии Бориса Николаевича Ельцина, о котором будем говорить, это видим. Его преследовали, его снимали с должности, он говорил правду, и популярность его росла.
Ну а что, а вот так с Алексеем Навальным может случиться, что его популярность будет расти в связи с тем, что он оказался своего рода главным оппонентом Владимира Путина?
Ну вот я перед тем, как сюда поехал, прочитал его речь на суде. Сильная речь. Люди прочтут. А что будет, сказать трудно.
Ну, мы еще эту речь послушаем. У нас есть такая домашняя заготовка. Но я думаю, что сейчас мы, пожалуй, сейчас поговорим все-таки об истории и о Борисе Ельцине, на могилку которому вот ходит нынешний президент Российской Федерации. Я хотел бы напомнить, каким образом Борис Ельцин рекомендовал Владимира Путина в качестве, так сказать, человека, который будет продолжателем его дел.
Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин.
Такое было напутствие. Алексей, вы были тогда депутатом Государственной Думы России, и даже ваша фракция, насколько я помню, отчасти поддержала выдвижение Путина в качестве премьер-министра тогда. Ваши голоса были, безусловно, важными. Ну что, теперь жалеете, наверное, что то ли Ельцину поверили, то ли сами ошиблись?
Если вернуть историю назад, я думаю, что это была ошибка. Но это знание постфактум. А если вот вернуться, Михаил, к вопросу, который вы задавали. Когда Ельцин, когда было его восхождение, да, в Советском Союзе, все-таки существовал другой вектор развития страны, политический, на демократизацию, против репрессий. Сейчас такого вектора нет. Вот поэтому ситуация, она другая. Она касается не только Алексея Навального. Конечно, в первую очередь Алексея Навального, имею в виду сегодняшние события. Но у нас в стране больше 300 человек политзаключенные по оценке мемориала. У нас большое число людей было задержано и 23 числа, и 31 числа. Поэтому другой вектор.
Владимир Михайлович, что вы скажете действительно о векторе развития России? Почему он так переломился, вот в ваш взгляд историка? С одной стороны, мы видели желание людей получить страну, ну, скажем так, европейского, западного типа. И вдруг через 10 лет начался перелом. В общем, хочется понять, это системный такой момент или это роль личности в истории, вот личности, которую рекомендовал Борис Ельцин?
Ну, во многом именно роль личности в истории. Думаю, что один из выводов, который можно сделать в результате президентства Путина, заключается в том, что нельзя избирать президентом человека, который является или являлся сотрудником органов госбезопасности, и нельзя избирать президентом человека, который был членом КПСС, ну, любой коммунистической партии. Вот это вот тот исторический урок, который вот сейчас просто вот напрашивается. Может, даже как-то юридически это надо запретить. Ничего хорошего из этого не вышло, потому что советско-коммунистическое образование, воспитание, чекистское воспитание, ну и мы в конце концов рано или поздно получили вот эти вот всходы. Между прочим, Борис Николаевич вот в какой-то момент пытался сделать преемником, сделать премьер-министром снова Черномырдина. Вот если бы стал бы он, то, опять же, к вопросу о роли личности в истории, то был бы он один срок, больше бы, наверное, по здоровью не потянул и не стал бы вот бесконечно править. И началась бы сменяемость, это вошло бы, ну, хоть как-то вошло бы в традицию. Ну, вот такой просчет был допущен президентом Ельциным. У него, на мой взгляд, два просчета. Это то, что он не провел декоммунизацию, и даже он потом признавал, что это ошибка. И второй просчет – это выбор преемника, но здесь нужно оговорить, что, может быть, не все было ясно вот в конце 90-х годов, может быть, не все. Если брать то, как вот выступал, во всяком случае, Путин в 90-е годы, даже в самом начале 2000-х, все-таки это очень отличается от того, что он говорит сейчас.
Ну да, маски, конечно, сброшены. Но вот к нам, кажется, подключился Георгий Сатаров. Георгий Сатаров, что вы скажете вот об одном из, скажем прямо, по мнению многих, не очень удачных решений Бориса Ельцина, с которым вы работали? У вас есть какое-то объяснение? Вы же знали, как воспринимаются решения, собственно, механизмы и психологию вашего патрона.
Ну, мне кажется, что некий перелом с Борисом Николаевичем произошел в результате какого-то 98-го года. Августа 98 года, я хочу обратить ваше внимание, напомнить, что после этого он практически перестал руководить правительством, участвовать в определении политики правительства, точнее. Исчезли такие вещи, как расширенные заседания правительства, где он выступал раньше регулярно. Это все исчезло. И второе, что произошло, он сменил типаж преемника. Если до этого он мыслил преемника как, ну, такой Гайдар номер два, то есть углубление прорыва, да, вот мы коснулись дна, начинается рост, и вот нужно это все сдвинуть дальше. И это Цов, Кириенко и так далее. Вот. Но здесь, в результате этого дефолта, он начал искать типаж такого человека, который вот должен сохранить достигнутое. Да? А кто это может сделать? Служивый человек. И вот он перебирал вот этих самых служивых. И то, что оказался именно Путин, это, в общем, в некоторой степени довольно случайное обстоятельство. Он оказался в этой последовательности в тот момент. И главное, на самом деле, обычно приписывают самую главную удачу Путину вот в этот момент, это взрывы домов. Но на самом деле удача была в другом, в том, что коммунисты проиграли выборы 1995 года. Вот это было, как мне кажется, для Ельцина ключевым моментом решения о том, что дело сделано. То есть, смотрите, он похоронил Советский Союз, он похоронил советскую власть, и он, в общем, решил, что я похоронил КПСС. Да? Вот. И тогда он принял, как мне кажется, решение об отставке, досрочной отставке, чтобы не мешать. Вот у Путина вроде хорошая траектория получается. Вот. Хотя потом он разочаровался. Это я знаю.
Да, получилось не вперед, а назад, но мы тоже немножечко еще назад двинемся. Я все-таки хотел вот спросить присутствующих в студии. Если вы помните, у писателя Олеши есть там пьеса, если не ошибаюсь, список благодеяний. Да, вот у вас есть свой список благодеяний, благих деяний Бориса Ельцина и наоборот список его грубых ошибок или преступлений, Алексей?
Я думаю, что... Мне кажется, что это вообще неправильный подход.
Почему?
И... Потому что надо все-таки какие-то выводы сделать из прошлого и уроки извлечь для настоящего. Личный фактор, конечно, он очень важен. Но авторитарные тенденции во времена правления Бориса Ельцина, они складывались постепенно с начала 90-х годов. Сначала история с 93-м годом, со стрельбой по парламенту, с невозможностью решить этот кризис как-то иначе, хотя такие возможности существовали и были. Война в Чечне, залоговые аукционы. Да, 92-й год, неудачные, социально тяжелые изменения экономические. Поэтому дальше выборы 96-го года, которые, ну, в общем, назвать честными, справедливыми довольно сложно.
Ну, вам обидно за Григория Юлевского,
нет,
я понимаю.
Это безотносительно...
Он четвертое место занял.
Это безотносительно к Явлинскому. Кстати сказать, Ельцин, когда ушел в отставку, у него Клейменов брал интервью, это есть, в сети можно посмотреть. Он своим наиболее уважаемым оппонентом назвал именно Явлинского. Сказал, что он оппонент очень высокой политической культуры. Это не важно, это все далекое прошлое. Но надо просто понимать, что вот то, о чем говорит Георгий Саттаров, то, что искался какой-то вот силовик, я на это смотрю и с другой стороны, потому что должен был быть человек, который бы обеспечил, в общем, стабильность, неприкосновенность вот того, что есть. Ельцину пытались вынести импичмент, Государственная Дума, и Яблоко голосовало по пункту «Война в Чечне» за импичмент, вот, практически в полном составе. Поэтому вот эти авторитарные тенденции в нашей политике, они складывались. Да, я согласен, что если бы это был не Путин, а был бы кто-то другой, вроде Черномырдина, мы бы имели другую картину. Нельзя было этого делать. Вот. Но тенденции такие существовали. И были, и есть. И вот сейчас мы просто наблюдаем, если посмотреть последовательно развитие того, что было, начиналось у нас с начала 90-х годов.
Ну, то есть, ваша концепция – это Путин – продолжатель дела Ельцина по авторизации России, да?
Вы знаете, здесь все-таки есть огромная разница. И вот, Михаил, к вопросу, что я считал бы положительным для Ельцина. Он не уничтожал своих оппонентов. Он давал возможность людям высказываться, иметь разные точки зрения. Пусть постепенно все это деградировало, да? Но тем не менее, это у него было, и это очень положительная вещь. То, что то, чего мы не видим сейчас.
Ну, травить никого не посылал, по крайней мере.
Это просто преступление. И вот то, что касается вот этих историй с отравлениями, то, что вскрылось в результате, значит, сначала отравление Алексея Навального, ну, вот в результате расследований Христа Грозева, ну, это просто преступное государство, преступные власти. Это вообще как? Какими словами можно вообще назвать еще иначе это? Такого, конечно, при Ельцине, при всех решениях, с которыми Яблоко было резко не согласно. Война в Чечне, которая в большой степени повлияла на то, что было потом. И вторая война, и взрывы домов, и так далее, и так далее. Но это то, что мы здесь видим. Это, я не знаю, это кто только вспоминается. Вот Сталин, Судоплатов, Эйтингон, кто там эти лаборатории,
которые существовали.
Майрановский, да, совершенно верно.
Вот. Хорошо, Владимир, что вы скажете по списку благодеяний и, наоборот, преступлений?
Ну, об ошибках я уже двух сказал. Война в Чечне, думаю, тоже относится к ошибке. Вот. И все-таки о главном. Не это главное. А главное то, что во главе с Борисом Николаевичем мы вышли из коммунистического плена. И я думаю, что здесь его можно сравнить даже с Моисеем, который вывел евреев из египетского плена. И какова была реакция евреев? Они зароптали, были недовольны. Он их 40 лет водил. Это тогда 40 лет – это одна-две жизни. Сейчас вот одна жизнь – это больше, чем 40 лет.
Это, ну, то есть еще лет 10 осталось точно, но получается.
Ну, я думаю, больше. Вот. И он смог это сделать. Это главное. И вот так вот можно поставить вопрос, а если бы не было Ельцина, вот кто бы смог это сделать? Думаю, что Горбачев не смог бы, Явлинский не смог бы. Так что при всех своих особенностях, может быть, и недостатках, но он живой человек, но все-таки главное Ельцин сделал. Если бы у нас каждый правитель делал хотя бы главное, мы бы жили в процветающей стране.
Вы генерала Лебедя забыли, если говорить о участниках выборов того времени еще, знаете.
Но он не вывел бы в 91-м году нас.
Ну, он вывел, знаете, там танки вывел и, в общем, велся так, что в августе победа была за Ельциным. Так что
он колебался.
Я только единственное, что скажу. Вот при всех как бы заслугах людей надо отдать должное тем людям, которые в 91-м году, в августе, вот туда вышли, к Белому дому, и защищали его, и Ельцина, и окружили этот дом живым кольцом. Вот это огромное значение имеет. И когда мы говорим о нынешних акциях, да, важен лидер, да, важны люди, но огромное значение, которое возглавляет что-то, имеют люди и народная поддержка. Я вот присутствовал и видел, ну и сам принимал участие в августе 91 года, мы просто там работали рядом, мы танки увидели по Кутузовскому. Вот. Поэтому это имеет очень большое значение. Как туда люди пошли, стояли перед танками, потом стали сходить. Может быть, это повлияло на решение не штурмовать и не арестовывать, не задерживать Ельцина. Но, в общем, конечно, это могло повернуться иначе. И история могла совсем пойти иначе. Мы помним Тяньаньмэнь. И помним Китай. Здесь, конечно, другое было общество и другое было настроение. Я ничего не хочу сказать. Здесь, конечно, сочувствие общества. А может быть, людей в таком вот в количественном выражении было там не, было не пол Москвы, но сочувствие было огромное в городе и в стране. Поэтому здесь надо учитывать при всех заслугах Ельцина на этом периоде, что люди, народ имеет значение.
На выборах 90% москвичей проголосовало за Ельцина.
Да, конечно. Да, конечно.
Ну, может, теперь тоже за кого-нибудь бы проголосовало 90%, если бы были свободные выборы. Мы бы посмотрели на это с интересом. Да. Георгию Сатарову тогда то же самое. Мне интересно круг завершить все-таки о вот успехах и неуспехах. Да? Ваш взгляд отчасти изнутри.
Ну, я считаю, что... Ну, я хотел бы коснуться немножко предыдущей терминологии. В 1993 году в России не было парламента. Если Верховный Совет – это институты советской власти. И, собственно, институциональная проблема в этом состояла, что как бы вот эта странная конструкция политическая, с одной стороны, была чисто советская, а с другой стороны, пыталась в себе так сказать, зародить некие иные начала. Но справиться с этим она не смогла. Что касается возможностей других решений, я напомню, что компромиссы предлагал Ельцин, и что с этим происходило, в общем, при желании легко просто вспомнить, а восстановить по документам. Это небольшая проблема для искушенного ума. Что касается его достижений, ну, я бы сказал, что как бы не оценивать с политических точек зрения особенно тенденции вот 90-х годов, ну, ведущей тенденции была перспектива. Перспектива превращения России в нормальную демократическую страну. Это не могло быть просто. И не могло быть быстро, это наивно предполагать такое, но это было общее ощущение всех людей. Ну, кроме тех, кто очень хотели назад. Это более-менее понятно. И это главная его заслуга, и он никогда не пытался как-то повернуть это в личных целях. Ну, там, простейший пример, тот же 93-й год. Он остался единственным органом власти в России на федеральном уровне. И как тут вообще не воспользоваться этим и попытаться это продлить, если речь идет действительно о развитии авторитарных тенденций. Но он мгновенно назначил голосование по новой конституции и выборы, да? Я могу продолжить, я могу продлить это до его досрочной отставки. Тоже типичное проявление авторитарной власти. Вот. Поэтому главное, конечно, это вот эта тенденция. Да? Я не буду говорить о том, что обычно перечисляется, и там отношение к свободе слова, и так далее. Вот. Важнее, конечно, ошибки. А я считаю, что если говорить об вещах институциональных, это, конечно, запоздалое, я имею в виду 97-й год, реформы бюрократии, конечно, это надо было начинать с самого начала. Я сомневаюсь по поводу декоммунизации, я напомню, что это совершенно замечательный эпизод. 92-й год, встреча Ельцина с демократической общественностью города Москвы. Голая сцена, стул. Выходит Ельцин, садится на этот стул. И зал скандирует: «Люстрация! Люстрация!» И Ельцин показывает, улыбаясь, показывает себя. Что вообще-то надо начинать с меня. Я же кандидат в члены политбюро. Я главный кандидат на иллюстрацию. Просто вспомните, что такое была коммунистическая партия, как она пронизывала все общество и как люди вовлекались в эту партию и так далее. Я напомню, что Ельцин стал коммунистическим боссом только потому, что он был классный строитель. Да? И это как раз был такой момент в строительстве КПСС, когда приглашали эффективных спецов, потому что она уже разлагалась. Абсолютно не нужно было обновлять кадры. Рыжков тогда же пришел к власти в КПСС и многие другие. И я считаю, что ошибка – это первая Чечня. Вот. Вторая Чечня, ну, там уже нападение было с другой стороны, и там как бы федеральный уровень защищал. Это была ошибка. Я согласен, и я согласен в этом, кстати, с Ельциным, который в своей прощальной речи признал.
Ну, кстати говоря, Георгий Александрович, я уж тут не удержусь от замечания, что и нынче у власти находится практически, вот если вы возьмете всю российскую правящую элиту, это члены Коммунистической партии Советского Союза, практически без исключений.
Да, Ричард Абыр тоже был
Ну, имею в виду, что товарищ Путин и вся его команда, и Кириенко, и бог знает кто, они все твердо, так сказать, состояли в КПСС. Но я хотел вот перейти еще к одной важной, мне кажется, теме, связанной с Ельциным, и с сегодняшним днем, и с Путиным, и с Навальным. Дело в том, что все-таки существует ли матрица такая социально-политического коллективного бессознательного, которая и восстанавливает или устанавливает в России авторитаризм. Вот сейчас обсуждается доклад Льва Гудкова, мы, безусловно, еще об этом поговорим, что вот она существует действительно, режим функционирует благодаря тому, что люди убеждены, что есть принуждение, социальная система безальтернативна, всегда так было, риски изменений выше, чем отказ от изменений, не надо ничего менять, будет только хуже, бороться за туманные ценности демократии бессмысленно, сделать ничего нельзя, хотя надо бы, но не получается. Ну и вообще власть, она такая важная, она важными делами занимается, там, всякой внешней политикой, безопасностью, доходами. Лучше бы ее вообще не трогать. Вот мне было бы интересно услышать, Алексей, как вы считаете, есть ли матрица?
Лев Гудков считает это большинство, так считает?
Он считает от половины до двух третей народа, вот они, так сказать, находятся сейчас под влиянием вот этого вот убеждения, так сказать, что не надо, грубо говоря, не надо дергаться.
Пока находится, а перемены будут делать другие люди. Вот та треть, которая так не считает. А люди так считают, ну, пожалуйста, так считают.
Ну что, хорошо. Не надо считаться с этим большинством? Это, на это большинство же опирается власть, собственно, вот как
а
на
как
такую...
А как оно на них опирается? Вот попробуйте собрать митинг какой-нибудь. Я помню, по-моему, Кургинян после 2012 года, после выборов, сделал ошибку. На Воробьевых горах, по-моему, он постарался собрать митинг за Путина. Вот так позвал людей.
Но там бюджет маловат, видно, был.
Нет, там был человек 300. 400.
Ну, я говорю, бюджет
средний,
был маловат,
средний, нет,
и принуждения не было.
Средний митинг в те годы каких-нибудь вот, ну, политических активистов, членов партии. Вот что это такое. Поэтому это эти люди, которые, ну, они считают нужным так жить. Ну, пожалуйста, не надо их ничего мучить, менять что-то, так сказать, это. Людям надо рассказывать, с ними надо разговаривать. Но перемены будут делать другие люди.
Но этих людей эта власть, в общем, в последнее время несколько раз обидела, в частности, так называемой пенсионной реформой.
Тем более. Значит, у нас очень сложная картина. И здесь это как вот в Москве, то, что мы говорили, 91-й год. Да, там было 20-30 тысяч человек. Была масса людей там пассивных в Москве. Они сидели, смотрели там телевизор, интересно, что выйдет. Вот. Но истоки нашего кризиса и того, что случилось, то, что вот взорвалось в последние несколько дней, они совершенно не какие-то там чисто субъективные. Они, конечно, связаны с Алексеем Навальным. И с расследованием они связаны. Но, тем не менее, вот эти лозунги внимательно посмотреть, что люди говорят. У нас нищета, мы бедные. Поэтому по существу, что касается вот то, о чем говорит Лев Гудков, но не хотят эти люди, не хотят они активно участвовать, так пусть они не участвуют, они и сейчас не участвуют. Сидит вот эта вот система, вот, она управляет страной, как паук, она так вцепилась в нее, вот, но и управляет.
Ну, вот один национальный проект, как шутят у Владимира Путина, удался. То, чего не было у Ельцина. Это создание Росгвардии и полиции, которая будет бить людей на улицах, так сказать, с удовольствием, но за хорошие
вот
деньги.
Я только обратил бы одно внимание. Вот при всех этих... Я читаю доклады Левады-центра, и я с уважением к Льву Гудкову отношусь, я всегда слушаю и считаю, что он говорит, это верно. Вот обратите внимание, эта система находится в состоянии обороны стратегической против всего. Против своих граждан внутри страны, потому что, ну, проблемы реально нарастают. И ведь реально то, что в начале нулевых годов они хотели сделать, вот мы создадим госкомпании, ну, сами там обогатимся, естественно, и устроим прорыв, опираясь на них. Вот мы будем, так сказать, там, Москва – мировой финансовый центр, рубль – мировая резервная валюта. Всего этого нет, ничего. Ведь очевидно, что технологически наша страна, ну, вот просто на космос посмотрите, сравните там с Соединенными Штатами и с Китаем даже. Вот мы по запускам третьи были в прошлом году, третьи. После Китая. В два раза уступаем. Поэтому реально, технологическая деградация, система не в состоянии конкурировать. То, что касается проблем социальных, они нарастают, и они касаются всех. То, что касается, почему большое число такой молодежи на улицах, ну, потому что перспектив нет. И перспективы есть для, не знаю, там, детей там Пескова, Золотова, пожалуйста. А для массы людей они этого не видят, не чувствуют. Их это не устраивает. Поэтому большой вопрос, как будут изменения, в какие сроки, как они произойдут. Это имеет огромное значение, чтобы все это не превратилось просто в побоище на улицах. Но тем не менее, я считаю, что эта система на перспектив не имеет.
Хорошо. Она уйдет. Владимир Михайлович, что вы скажете? Кстати, Ельцин был ведь не только в наступлении, но и в обороне довольно долго, особенно во второй половине своего правления, но тем не менее, вот есть матрица, так сказать, историческая какая-то, которая тянет Россию на дно, к такому самодержавию, произволу, кнуту и так далее. Это рассуждение о борде мы слышим от многих ваших коллег, что вот все предопределено, еще ордой подергаются, и опять придет сильная личность и всех, значит, вот построит.
Есть. И ее сформулировал Александр Сергеевич Пушкин, написав: «Зачем стадам дары свободы? Их должно резать или стричь?» Вот чтобы стада захотели свободы, захотели перемен, их нужно было в 70 лет мордовать, сажать, избивать, отнимать. 70. Вот тогда чего-то провернулось тут. И они поддержали Бориса Николаевича Ельцина. При этом нам казалось, что вот никакого, значит, возрождения сталинизма, никакой популярности Ленина уже быть не может. Все опубликовано. Бери, читай, пожалуйста. Но исторический опыт показал. Вот что показывают по телевидению, то люди начинают повторять. А пошли просталинские передачи. И опять популярность Сталина. Вот, значит, огромная роль, огромная ответственность на руководителя страны. Дальше. Что опять же показывает исторический опыт? Он показывает, что революции, крупные свершения совершает меньшинство. Иногда даже очень небольшое. Ну что, Октябрьскую революцию народ совершал? Вообще-то 76% на выборах в учредительное собрание проголосовали против большевиков. 91-й год. Подвиг совершили люди, которые защищали избранного, законно избранного президента Ельцина, Белый дом. Ну сколько их было? Максимум несколько десятков тысяч. Но они сделали историю, потому что это были избранные люди. Вот. А потом масса начинает подстраивать, как-то это под себя осваивать. Поэтому какой-то откат, в принципе, он закономерен. Другое дело, что с этим откатом не нужно слишком уж далеко откатываться. Вот ведь как. Так что и сейчас массы будут сидеть по домам, а историю сделают или не сделают вот какие-то избранные люди, кто-то, может, своей жизнью пожертвует.
Да, не хотелось бы, чтобы кто-то жертвовал, тем более, что, так сказать, это все выглядит ужасно, если будут жертвы. Не надо нам этого, хочется все как-нибудь по-европейски и культурно. Но я к одной цитате хочу еще обратиться. Вот, собственно, сам Владимир Путин, вот он пришел на Новодевичье кладбище и про Ельцина кое-что сказал, вот что для него оказалось важным.
Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории. Можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства. Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность. И за то, что делал сам, и за судьбы страны. Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом.
Ну, хорошо, что помнят. Я к Георгию Сатарову хотел бы обратиться. У вас нет ощущения, что здесь существует какой-то у нынешнего президента, что ли, комплекс? Он насчет вот, брать на себя ответственность не всегда, так сказать, силен. А обычно мы слышим, особенно в последнее время, такие фразы: «надо сделать что-то там». Вот любимое: «нет времени на раскачку» и все прочее такое безличное.
По-моему, это был... Миш, может быть, вы помните, тогда Слава Костиков сделал это скандальное скандальную публикацию. По-моему, это то ли первый год, то ли второй год. Не позже. Значит, 1 февраля приехали, как обычно, ездили к нему поздравлять его с днем рождения. Так, все радостно с обеих сторон, что мы снова друг друга видим. Вот. И я не помню, кто спросил: Борис Николаевич, ну как вам преемник? И Ельцин, немножко помолчав, сказал: я не боялся разменивать свою популярность на непопулярные реформы. А этот боится, слабый. Вот. И, значит, Костиков, конечно, этот следующий день выдал в «Аргументах и фактах», где он работал. Ну вот. Борис Николаевич был не очень доволен, конечно, этим. Вот. Но вот это была оценка Ельцина, пока еще умеренная. Понятно, что она изменилась уже гораздо серьезнее в 2004 году, понятно, в силу известных событий. И вот. И да, он, в общем, брал на себя ответственность принимать решения, в том числе, которые, наверное, еще долго будут оценивать как нехорошие. Естественно, да, парламент разбирал и так далее. Вот.
Но я хочу еще... существует? Матрица-то существует, о которой нам Левада рассказывает?
Да, это фигня все. Вот. Значит, что существует действительно, что хорошо изучено, является просто произвольными рассуждениями относительно не очень надежных цифр. Это, конечно, такие очевидные закономерности, связанные с революциями, с их фазами, да? Умеренная фаза революции, радикальная фаза революции, постреволюционный период и так далее, и так далее. Да, вот к концу радикальной фазы революции граждане en masse устают от революции, снова возникает как ценность такая сильное государство. Ну как-то все. Что такое революция? Это всегда сильное государство. Я там как бы тривиально. Вот. Как, я не знаю, острая фаза болезни в организме, лихорадка, высокая температура, там трясет, блядь, черти что. А потом выздоравливает. Вот. Это первое. И поэтому говорят, что революция не ходит. Историки тоже говорят, которые изучают. Революция не ходит в одиночку. Вспомните дальше английскую революцию. Вспомните французские революции, вспомните наши и прочее, прочее. Вот. Это первое. И второе очень важное, то есть как бы если мы мечтаем о том, что мы тут вместе мечтаем, а я догадываюсь, что у нас почти более-менее общее, понятно, что наивно ожидать, что все замечательно станет после первой же революции. Это бывает очень редко. Вот. А второе, это то, что даже та революция наша, начало, конца 80-х, начало 90-х, она тоже была своеобразная. Это была демократия, подаренная сверху. А за то, что тебе подарили, еще, в общем-то, да.
Ну, вот видите, за то, что подарили, трудно, конечно, бороться, но я не уверен, что она была подаренная. Не знаю, может быть, кто-то со мной поспорит, Алексей?
Я с этим не согласен, то, что говорит Георгий Александрович насчет подаренной демократии. Но я бы еще одно заметил. Вот что это за институт преемничества, который нам Ельцин устроил? Вот это вот к вопросу. К тому, вот, что система, она уже к тому времени совершила столько ошибок и столько преступлений, имея в виду войну в Чечне, что простые свободные выборы президента. Вы хотите уходить? Очень хорошо, прекрасно. Уходите. Без всяких преемников. выборов, которые покрывают манипуляции, фальсификации.
Алексей, я тут поспорю. А вот я помню, что многие в тот момент, в 99-м году, считали, что как раз это в минус то, что Ельцин непопулярный политик, он Путину в спину еще, так сказать, на спину такого бубнового туза наклеивает. Да, вот он непопулярный, своей непопулярностью делится. Оказалось наоборот.
Ну, я так не думаю, потому что выборы эти, они были, в общем, манипулятивные.
Это про 99-й или 2000-й?
2000-й год. Они не были свободными. Вот. И в этом плане уже все понятно было, что это такое. Поэтому оставить вместо свободных выборов институт преемника, ну, нет, спасибо. Это вообще как можно к этому относиться? Это совершенно, помимо вот личных там персональных как бы ошибок, это вообще, в принципе, все так не должно было быть. Не должно так было быть.
Но а может вы, как оппозиция, в 2000 году плохо работали? Не было сильных кандидатов, чтобы выборы прошли во второй тур? Всегда можно же сказать,
знаете,
что недоработали
оппоненты. А я не буду с этим спорить. Но у «Яблока», которое было создано в 93 году как демократическая оппозиция, с одной стороны коммунистам и националистам, а с другой стороны радикальному пути Бориса Ельцина, была очень сложная ситуация. Очень тяжелое положение. Вот поэтому в этом плане, политически, нам это было очень сложно. Но мы, конечно, мы тогда проиграли. Вот. Но это не отменяет того, о чем мы говорим. Когда мы говорим о Ельцине как реформаторе, о Ельцине как политике. Вот он, кстати сказать, что еще отличает от Путина? Все-таки Ельцин был человеком из системы, он вырос в ней. Он стал там высоким партийным начальником. А этого достали откуда-то там, из приемной Бородина. А до этого из питерской подворотни, какой-то бандитской. Поэтому это система разрушенных институтов. Ну, вице-мэр, какая разница. Там. Значит, да.
Решал вопросы.
Решал, да, с петербургским портом. Вот, значит, соответственно, это ситуация разрушенных институтов, когда, в общем, случайные люди в силу каких-то обстоятельств, вот, личного благоволения человека. Вот Ельцин сказал, я считаю, он там вот будет. Вот, там нападал на прокурора Скуратова. Молодец, верный человек. Мы его назначим. Это система, при которой случайные люди попали наверх, на самый верх власти. Вот, в принципе, при свободных выборах, при системе политической, налаженной, отстроенной, так быть не должно. И люди должны знать, не кота в мешке получать, вот этот преемник давайте получите. Он там ФСБ у нас возглавлял, Совет национальной безопасности и что-то такое. Я считаю, что он бы... Ну, хорошо, вы считаете, это ваше дело.
Хорошо, я опять в глубину историк Владимиру Лаврову. Смотрите, а получается так, что Россия никак не может уже пару сотен лет построить устойчивые какие-то институты. Александр I начал, бросил. Александр II начал, потом споткнулся, потом хотел. Тут его народовольцы и бомбой, и, так сказать, подрубили, да? Ну, Николай II под нажимом революции что-то дал, но потом все обвалилось. И теперь, вот смотрите, после 91-го года, ну, 10 лет продержались, а потом при Путине, несмотря на хорошие экономические показатели какое-то время за счет цены на нефть, политически мы видим сплошной регресс. Это что же за закономерности такие в истории?
Я все-таки хочу сначала на очень важный вопрос отозваться. Насколько было подарено то, что мы получили, то, что началось во второй половине 80-х годов? Конечно, в 85-м году вместо Горбачева могли избрать очередного старца, какого-нибудь Гришина.
Романова,
да, ни на что, так сказать, не способных. Но все равно это не очень долго продолжалось бы. И все-таки в воздухе носилось, чувствовалось, ну вот больше так нельзя. Вот какой-то период государственных похорон. То одного генсека похоронили Брежнева, то второго Андропова, то третьего Черненко. Ну нужно дать хоть кому-то помоложе, хоть на что-то, кто способен на Горбачев. Но он хотя бы вот внес в ЦК записку о преобразованиях в сельском хозяйстве. Она была очень примитивная в духе хозяйственной реформы, но все-таки хоть что-то предлагал. Значит, думаю, что такой человек должен был прийти к власти или в 85-м, или там через несколько лет. Так что это было неизбежно. А вот тут все-таки надо сказать, что вот то, что у нас началось в 85-м, было в 86-м, даже в 87-м, это все-таки во многом заслуга Горбачева. Он стал говорить не по бумажке. Он вышел вот на Невском проспекте к людям, мы видели, что это не какие-то согнанные КГБшники, переодетые. То есть началось что-то такое, чего раньше не было. И это была его заслуга. Почему? Потому что он был чуть более современен, чуть более соответствовал времени. Во всяком случае, поначалу, ну, его заслуга в переменах была. Другое дело, что вот где-то там с 89-го года, безусловно, он вот пытался усидеть на двух стульях, проявлял нерешительность, и все это для него закончилось крахом. Вот. Но с одной стороны назревало, с другой стороны, ну и какая-то заслуга вот Горбачева в самом начале хотя бы есть. Значит, на другой вопрос, насколько неизбежно то, что вот историческое колесо у нас никак не может провернуться. Вот с этим мы сталкиваемся. Ну, историки умеют объяснять прошлое, предсказать будущее очень сложно, слишком много составляющих, в том числе о которых мы мало знаем или даже подчас вовсе не знаем. Но с другой стороны, вот мы опять перед какой альтернативой? Или мы возрождаем институты, возрождаем выборы, возрождаем дискуссии, возрождаем свободу слова в масштабах страны. Или мы это возрождаем, или что? Или застой. Вот у нас и так где-то около 10 лет застой. Что затем? И так отстаем от стран Запада, отстаем от стран Востока, и все в большей и в большей степени. К чему это ведет? Это ведет к какой-то беде, к какой-то катастрофе. Форму этой катастрофы мы не знаем. Но закончится это, безусловно, плохо. Вот вроде бы ничего сделать нельзя, все, так сказать, катком укатано, все дубинками забито, будет еще больше забито. Но, с другой стороны, альтернативы нет. Или мы потеряем Россию, или мы начнем возвращать институты.
Ну что ж, институты возвращают конкретные люди. Вот давайте мы все-таки уже, Владимир Лавров об этом говорил, о выступлении Навального в суде. Послушаем отрывок.
Мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался и не спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления. И мы показали и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человечка в его бункере. Вот именно этот факт, то, что все скрылось, понимаете? Нет никаких рейтингов, нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет. Потому что выяснилось, для того, чтобы совладать политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто пытаться его убить химическим оружием. И, конечно, он просто сходит с ума от этого. Потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на этот президентский пост, который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах. И это единственный метод его борьбы. Пытаться убить людей.
Ну вот это выступление Алексея Навального, естественно, отрывок, оно растиражированное есть у нас на сайте. Вопрос к Георгию Сатарову. Ну вот как вы считаете, роль личности в истории в данном случае велика? Это, так сказать, Фидель Кастро, который говорит, история меня оправдает?
В общем, пока Навальному не в чем оправдываться, поэтому я бы не стал его сравнивать с Фиделем Кастро. Это совершенно разные ситуации, разные методы борьбы и прочее, и прочее. Нет, это абсолютно самостоятельное явление. Довольно мощное политическое явление в индивидуальном плане. Поэтому нет, я не хочу его сравнивать. Там вот мне сегодня уже предлагали сравнивать его с Борисом Николаевичем. Ну да, если Ельцину скинут лет 30-40, они будут похожи. Они похожи, конечно, тем, что оба умеют брать на себя ответственность в довольно тяжелых критических ситуациях. И это отличает настоящих политиков, а не так мелочь всякую. Вот. Но не более того, все, что можно сказать, уподобляю и Навального кому-то.
Хорошо, Алексей, вот на ваш взгляд, почему люди выходят сейчас за Навального, ну, так как они и за Ельцина выходили в свое время?
Выходит, потому что не устраивает жизнь, не устраивает эта система авторитарная, неправовая, которая совершенно не имеет перспективы. И вот, кстати, если говорить вот то, что Георгий Александрович сказал о способности принимать решения, Ельцин, во всяком случае, в 93-м году, он принял решение и увел с улицы людей в парламент, да, разные партии, разные интересы. И он это сделал не по доброй воле, потому что в стране было плохо, в стране было неспокойно, недовольство было огромным. Толпа, которую вот я вот наблюдал в 93-м году у Белого дома 3 октября, когда люди прорвали и прошли там оцепление. И это совершенно не были там никакие коммунофашисты, боевики. Там были такие люди, но в основном это просто были обездоленные нищие люди. И вот если говорить о вот этих протестах, Ельцин тогда это сделал и увел. А вот в этой ситуации тогда казалось, что Государственная Дума – это вот какой-то путь, возможность выборов, новых выборов. Сейчас такой перспективы нет. Сейчас совершенно мафиозная власть. И вопрос не в личном решении Путина. Примет он это решение, не примет он это решение, что будет на выборах в сентябре 2021 года в Госдуму. Сейчас другая просто ситуация принципиально.
Хорошо, но у нас есть теперь опрос, как бы соединяющий прошлое с настоящим.
Кем стал бы Навальный в эпоху Ельцина?
Какую-то административную должность бы имел. Вот, ну там, у него ж партия, мог бы фракцию в Госдуме.
Сложно сказать, наверное, никем.
Тем же самым, кем сейчас является. Против Ельцина, против Путина, против всех за себя.
Наверное, политзаключенным.
Нас оппозицию не любят.
Премьер-министром. И Навальный целеустремленный человек. Ничего не боится, смелый. Я считаю, что у него большое будущее, если он останется в живых.
Без понятия не смотрю ни Навального, ни Ельцина.
На одном уровне с ним, либо соратником, либо противником. Тоже достаточно сильные личности оба. Времена просто другие, сейчас свободы поменьше, тогда было попроще.
Такие бы, наверное, не продвинулись. Он ничего не умеет, кроме того, что громко кричать.
Во времена президента Ельцина не исключено, что он мог бы стать президентом. В то время было демократическое достаточно общество. Но сейчас не знаю, думаю, что его закатают и будут держать там. Ну, хорошо, если не как Ходорковского.
Я думаю, никем. Чтобы кем-то стать, нужно все-таки быть, ну, там, почестнее. Я не говорю, что он плохой человек, там хороший, но у него были какие-то законом трения финансовые, именно финансовые, экономические. Может, он и за правду, но все-таки нужно быть чистые руки иметь.
Тогда было демократическое правительство. Я думаю, что он был бы, не знаю, может быть, вице-президентом. Сейчас реальный срок, как бы ему уготован. Но если люди выйдут за него, заступятся, тогда, может быть, что-то будет измениться.
Ну, в интернете 40% видели бы его лидером оппозиции в Думе, 23% членом правительства, губернатором или мэром 21%, и 16% политзаключенных. А каков ваш ответ?
Ну, это все гадание. Они вполне могли и сотрудничать. А что можно сказать, безусловно, что Ельцин – личность, Навальный – личность. И вот как личности они друг друга бы уважали. Надеюсь, сотрудничали.
Алексей.
Политика была свободной, и вполне Алексей Навальный мог занять в ней свое место. И в парламенте, и вот, ну, вот Борис Немцов мы наблюдали. Вот. Это, ну, другой человек, конечно, совсем. И время, конечно, другое. Но, тем не менее, я считаю, что у таких людей, как Алексей Навальный, конечно, перспективы тогда были.
Да и у Григория Явлинского были прекрасные
совершенно верно,
перспективы.
Совершенно
тут верно. Вы уж не стесняйтесь со своей партийной позиции. Хорошо, я благодарю наших гостей сегодня. Мы еще не знаем, какой приговор будет Алексею Навальному. Наша передача заканчивается как раз в тот момент, когда вот-вот он будет оглашен. С нами были Владимир Лавров, Алексей Мельников, Георгий Сатаров. Мы говорили о прошлом и настоящем. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго вам. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, о сравнении с другими странами.